К моему величайшему удивлению, дверь, ведущая в гостиную, была заперта. На моей памяти это случилось впервые. До сих пор я вообще думал, что между широким коридором и гостиной сэра Джуффина отродясь не существовало никакой преграды. Тем не менее, она была хрупкая, изящная конструкция, скорее символически изображающая дверь, чем действительно выполняющая ее функции. Я так растерялся, что постучал.
«Кто там?»
Я мог не сомневаться. Это был голос сэра Шурфа Лонли Локли. «Кто-кто? Нуфлин в кожаном пальто!» Сдуру брякнул я и сам рассмеялся от неожиданности. Время от времени мой язык преподносит совершенно невообразимые сюрпризы. Все еще смеясь, я вошел в гостиную. Лонли Локли в полном одиночестве восседал за столом, на котором, вопреки моим ожиданиям, не было и намека на что-нибудь съестное. Он встретил меня столь укоризненным взглядом, словно я только что отобрал конфету у голодного сироты.
«Между прочим, за такие шутки тебе грозит от 3 до 30 лет в холоме, Макс», — заметил он. «Именно такое наказание предусматривает 91-я статья Кодекса Хрембера за попытку выдать себя за высокопоставленное лицо без применения недозволенной магии. А вот если бы ты при этом придал себе облик магистра Нуфлина, это грозило бы тебе не меньше, чем 20 лет заключения».
«Между прочим, я сам тоже вполне высокопоставленное лицо», — надменно сказал я. «Я, хвала магистрам, не только скромный тайный сыщик, а еще и царь народа Хенха. Ты не забыл? Вернее, не царь, а владыка. Моим подданным так больше нравится. Если одно высокопоставленное лицо выдает себя за другое, это уже не преступление, а просто высочайшая монаршья шалость. Своего рода шутка. Возможно, действительно глупая. Но статьи о наказании за глупые шутки в кодексе Хрембера отразясь не было. Разве не так?»
«Да, действительно», —
серьезно согласился Шурф.
«И все же при менее экстремальных обстоятельствах я был бы обязан как минимум официально доложить о твоем поступке сэру Джуффину».
«Я ему и сам могу доложить обо всех своих поступках. Сначала официально, а потом еще раз в интимной обстановке. Благо, шеф уже давно коллекционирует мои выходки. Не сходи с ума, ладно?» — попросил я. «Не так уж все это и смешно, сэр Зануда».
«А я и не собирался тебя насмешить. 91-я статья Кодекса Хрембера действительно существует. И сей факт касается всех граждан Соединенного Королевства, в том числе и тебя», —
сухо сказал Лонли Локли. Немного подумал и спросил:
«А что такое кожаное пальто?»
«Что-то вроде очень узкого кожаного лаохи с рукавами», — рассеянно объяснил я. «Одним словом, ничего интересного. Ты мне лучше вот что скажи. Ты успел вылечить свою жену?»
«Успел».
Он помолчал и вежливо добавил:
«Спасибо, Макс».
Можно было подумать, что меня заботили сущие пустяки. Например, успел ли он позавтракать? Впрочем, это меня тоже весьма занимало, с каждой минутой все больше и больше.
«Я уже послал зов господину Кимпе. Он обещал, что через несколько минут принесет нам камру и еще что-нибудь», —
сказал Шурф. Судя по всему, он заметил голодный блеск в моих глазах и поспешил меня успокоить. «Это славно. Слушай, сэр Шурф, наш штатный сплетник, сэр Кофа, рассказывал про тебя жуткие вещи. Будто бы ты полдня добивался аудиенции у магистра Нуфлина, чтобы получить разрешение...»
«Чтобы получить разрешение применить белую магию 141-й ступени и вылечить свою жену. Это правда», —
подтвердил он.
«А что тебя, собственно говоря, удивляет?»
«Все», — ошеломленно признался я. «Шурф, я совершенно уверен, что ты единственный колдун, который поперся получать это дурацкое разрешение в столь экстремальной ситуации».
«Можешь не продолжать. Я понял».
Лонли Локли отвернулся и задумчиво уставился в окно. Некоторое время мы оба молчали. Наконец он заговорил.
«Если тебе действительно интересно, Макс, я могу объяснить. Помнишь, я рассказывал тебе, каким образом появилась на свет моя нынешняя личность?»
«Помню».
«Помнишь. Тогда же я сказал тебе, что вполне доволен своей новой личиной, поскольку она не мешает сосредоточиться на по-настоящему важных вещах и вообще не мешает. Думаю, в тот раз я несколько исказил истину. Иногда она очень мешает, как, впрочем, и любая другая. Но расстаться с этой личностью почти так же затруднительно, как с собственной кожей, по крайней мере, сейчас. Когда я попаду на темную сторону, я первый посмеюсь над чудачествами странного существа, которым мне приходится быть. Но сейчас мы с тобой находимся в мире, и я считаю, что поступил так, как должен был поступить. Еще вопросы есть?
«Нет», — вздохнул я. «Не буду прикидываться, будто я тебя действительно понял, но вопросов у меня больше нет. Кроме одного, где обещанный завтрак?»
«Бедные мои кладовые! Сэр Макс уже требует еду, а я-то, старый дурак, считал, что запасся продуктами чуть ли не на 1000 лет вперед. Когда все это безобразие закончится, казна будет расплачиваться со мной до полного истощения»,
— весело сказал сэр Джуфин. Он стоял на пороге и выглядел ужасно усталым, но почти счастливым. Так что я тут же заулыбался. Я же, в сущности, человек настроения. Более того, я человек чужого настроения. Стоит мне увидеть чью-нибудь довольную физиономию, и мои собственные претензии к действительности тут же благополучно испаряются. Правда, бывает и наоборот. Иногда это не совсем кстати. «У вас уже все готово?» – спросил я.
«А как ты думал? Такие замечательные ребята получились. Будешь доволен. Пожалуй, мне тоже следует что-нибудь съесть, раз уж все к тому идет. Только учти, сэр Макс, жрать надо в темпе. Сэр Угурбада уже тебя заждался, я полагаю».
«А вы со мной пойдете?» Я спрашивал скорее для того, чтобы поддержать беседу. Совершенно не сомневался, что получу утвердительный ответ, но все вышло иначе.
«Не думаю, что это хорошая идея», — сказал Джуфин. «По чести говоря, там мне делать нечего. Я уже убивал Угурбада. Получилось не слишком убедительно. А въехать без меня будет совсем хреново. Даже если тебе действительно удастся быстро покончить с эпидемией, мы еще долго будем расхлебывать последствия».
«Тоже верно», — удрученно признал я. Но тут на пороге наконец-то появился Кимпа с таким огромным подносом, что у меня тут же прошло желание сетовать на судьбу. Первые несколько минут меня вообще не занимали никакие проблемы, кроме содержимого моей тарелки. Я и не подозревал, что человек может быть таким голодным.
«Знаешь, Макс, я сам не раз говорил тебе, что в одиночестве хорошо ходить только в сортир, но, думаю, на этот раз тебе придется справляться с Угурбада в одиночку».
Джуфин заботливо подлил мне камры, словно хотел разбавить неприятное сообщение сладким напитком.
«Разумеется, с тобой пойдет Мелифара. Без стража я тебя на темную сторону не отпущу. Но это все. Я остаюсь в Ехо, а сэр Шурф нужен мне здесь больше, чем кто бы то ни было. Я хочу как можно скорее покончить с трупами на улицах, а он так славно испепеляет все, что следует испепелить. А если сэр Шурф уйдет с тобой, мы рискуем захлебнуться в мертвечине. Ты же сам знаешь, как может затянуться путешествие на темную сторону».
«Какая досада! А я-то рассчитывал на хороший пикничок в большой компании», — усмехнулся я. «Ну да ладно, в следующий раз».
«Ну, большая компания у тебя как раз будет»,
— злорадно пообещал Джуфин.
«Не знаю, правда, захочешь ли ты устраивать этот самый пикничок для своих спутников».
«Если вы имеете в виду скелеты, могу сказать вам заранее, что пикник отменяется», — буркнул я. «Вряд ли они едят бутерброды, и вряд ли я сам их ем, когда рядом ошиваются такие малоаппетитные ребята».
«Дело хозяйское»,
— миролюбиво согласился шеф.
«Ну что, ты уже съел все, что считал нужным?»
«Вообще-то нет, но время не стоит на месте, да?» Я поднялся из-за стола и улыбнулся Шурфу. «Все-таки жаль, что ты не составишь мне компанию», — искренне сказал я. «И не только потому, что ты лучший в мире прикрыватель моей задницы от мирового зла. Сам понимаешь».
«Мне тоже жаль», — согласился он. «Впрочем, сэр Джуфин совершенно прав. На этот раз моя помощь тебе не понадобится. Если я правильно понимаю, это будет только твоя битва».
«Да, только моя». Джуфин уже ждал меня, стоя в дверном проеме, поэтому я не стал тратить время на прощальный спич. Вообще-то с меня вполне сталось бы закатить прочувствованную речь часа на полтора, но на сей раз как-то обошлось.
«Забавно. Мне даже нечего тебе посоветовать на дорожку. В конце концов, это мероприятие – твоя собственная затея, от начала и до конца»,
– говорил шеф, поднимаясь по лестнице.
«Какой ты стал мудрый. Страшно делается».
«Мне и самому страшно делается», — мрачно согласился я. «Это была чистая правда. У меня дрожали коленки и противно ныл живот. Я чувствовал себя в точности так, как если бы Джуфин собрался отвезти меня к стоматологу».
«Нет, не такой уж ты еще и мудрый. Так мило с твоей стороны», — рассмеялся он. Узнаю старого доброго Макса, готового спрятаться под стол от собственного могущества. Ну, как тебе нравится твое войско?»
Я замер на пороге его кабинета. Разумеется, я прекрасно понимаю, что скелет – это всего лишь неотъемлемая составляющая любого человеческого тела. Даже у меня самого внутри имеется точно такая же штуковина. Но когда я увидел добрую дюжину белоснежных остовов, смирно сидящих на корточках в центре огромной комнаты и выжидающе уставившихся на нас пустыми глазницами, мне захотелось немедленно оказаться на другом краю Вселенной. И магистры с ней, с моей великой миссией на темной стороне.
«Макс, ты совершенно напрасно так на них смотришь. Между прочим, ты отличаешься от этих ребят только наличием кожи и некоторого количества мяса под ней. На мой взгляд, довольно жалкого количества»,
– ехидно сказал шеф. «Ничего, мне вполне хватает. Не всем же быть передвижными мясными лавками вроде генерала Бубуты», – машинально огрызнулся я. А потом я окончательно понял, что отступать мне некуда. Лучше уж сразу смириться с тем, что эти кошмарные существа являются не персонажами какого-нибудь задрипанного фильма ужасов, а армией, во главе которой мне придется вступить в битву с безумным и почти бессмертным чародеем Угурбада. И заодно с судьбой. Эта стерва лихо крутанула перед моим носом своей жирной задницей, в несколько дней превратив восхитительный город из моих снов наяву в огромное кладбище. Я всерьез намеревался навсегда отбить у нее охоту к подобным выходкам. Так что я взял себя в руки и строго велел впечатлительному бедняге Максу убираться куда-нибудь подальше, в самый темный закоулок моего существа, и не высовываться, пока я не покончу с делами. «Ну что, ребята, прогуляемся на темную сторону?» – спросил я, поднимая левую руку. Ответа, разумеется, не последовало. Но мне и не требовался ответ. Я защелкал пальцами, выпуская на волю могущественные сгустки пронзительно-зеленого света. Мне понадобилось ровно 16 смертных шаров. Именно столько мертвецов оживил для меня Джуфин. Теперь я собирался привести их к присяге. Скелеты не могли говорить. У них попросту не было соответствующих органов. Ни языка, ни неба, ни гортани, ни легких. Но эти существа владели каким-то подобием безмолвной речи, так что мне пришлось выслушать нестройный хор, поспешивший сообщить мне: «Я с тобой, хозяин», как и следовало ожидать. «Очень хорошо», — я сказал это вслух, и сам удивился спокойствию собственного голоса. «Теперь вам следует встать на ноги и подойти поближе друг к другу. Вот так, молодцы. Возьмитесь за руки. Джуфин, у вас есть какой-нибудь большой кусок ткани?»
«Занавеска тебя устроит?»
– деловито осведомился шеф. Я критически оглядел тонкую серебристую ткань, скрывавшую его окно. Решил, что ее размеры вполне соответствуют необходимости, и кивнул. Джуфин стремительным движением сорвал занавеску и протянул мне один конец.
«Ты хочешь их упаковать, да?»
«Ну да. Не думаю, что у меня получится провести это грозное воинство на темную сторону. Вот пронести, пожалуйста».
«Ты такой хозяйственный. С ума сойти можно»,
— ухмыльнулся Джуфин. «Есть такое дело», — гордо согласился я. Вдвоем мы быстро укутали скелеты занавеской, потом я провел рукой снизу вверх, совершенно особое неуловимое движение, до сих пор удивляюсь, что мне в свое время так легко удалось разучить этот фокус. И сия очаровательная композиция исчезла. Вернее, она благополучно разместилась между большим и указательным пальцами моей загадочной лапы. «Ну вот, теперь можно отправляться хоть на край света», — удовлетворенно сказал я. «А где, собственно говоря, ошивается наш грозный страж?»
«Ждет нас в доме у моста, поскольку именно там начинается самый короткий путь на темную сторону. Так что поехали».
Поездка в дом у моста была короткой, но неприятной. Яркие солнечные лучи, которые так радовали меня этим утром, пока я ограничивался видом на уютный сад сэра Джуфина, оказались не самым лучшим вариантом освещения умирающего города. В темноте пустынные улицы Еха выглядели зловеще, но вполне романтично. Зато веселенький солнечный свет превращал их в совершенно безнадежное зрелище. Выражение лица Мелифара, слонявшегося по коридору управления, вполне соответствовало ситуации. Честно говоря, его узнать было трудно.
«Ну что, идем?»
– с облегчением спросил он. «Идем, идем», – кивнул я и обернулся к Джуфину. «Ничего, если я скажу вам «до свидания». Немного чересчур самонадеянно, но слово «прощайте» в данный момент кажется мне более чем отвратительным».
«Не важно, что ты скажешь. Важно, что ты почувствуешь».
Шеф был серьезен как никогда.
«Ладно уж, говори свое «до свидания» и брысь отсюда, а то сэр Мелифара тебя на руках унесет. Видишь, как он подпрыгивает?»
Я демонстративно оглядел Мелифара, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу. «Да, действительно подпрыгивает. Ладно уж, пошли».
Наконец-то!»
– проворчал он, и его малиновая Лаухи исчезла за дверью, ведущей в подвал. Джуфин мягко подтолкнул меня в том же направлении. На пороге я остановился, всего на мгновение. Обернулся, понял, что у меня все равно нет слов, каковы, наверное, положено говорить напоследок, и молча развел руками. Джуфин, понимающе улыбнулся. Я тоже выдавил из себя плохонькое подобие улыбки и в припрыжку понесся по лестнице, чтобы догнать своего неугомонного стража.
«Ну где ты там ползаешь, чудовище?»
– насмешливо спросил он откуда-то снизу. «Ты так рванул вперед, я даже решил, что тебе приспичило завернуть в уборную», – огрызнулся я. «Решил притормозить, чтобы не лишать тебя этого невинного плотского наслаждения напоследок».
«Да уж, плотские наслаждения мне в ближайшее время не светят. Надеюсь, тебе тоже», —
отозвался Мелифара. Хвала магистрам, его настроение стремительно пошло на поправку, стоило только взяться за дело. «Откуда ты знаешь?» — ухмыльнулся я. «Может быть, существа вроде меня способны испытывать плотские наслаждения исключительно на темной стороне?»
«А что, я бы не удивился»,
— фыркнул Мелифара. Мы довольно долго кружили по коридору, обмениваясь более или менее удачными колкостями. Наконец Мелифара резко затормозил, оборвав на полуслове очередную сомнительную остроту.
«Я останусь здесь, Макс», — сказал он. «Хорошее место для стража. Может быть, самое лучшее, какое у меня когда-нибудь было».
«А как ты это определяешь?» — спросил я.
«А как ты определяешь, что хочешь посетить уборную?»
— рассмеялся он, потом добавил немного серьезнее.
«Это действительно похоже, Макс. Чувствуешь, что тебе приспичило остаться на этом месте, и все. Ошибиться невозможно, как и в случае с уборной».
Мелифара снова рассмеялся, видимо, он был в восторге от собственного сравнения. Все еще смеясь, он опустил мне на плечи неправдоподобно тяжелые и теплые руки. Точно такая же пара рук уже лежала на моих плечах. Позади стоял загадочный двойник Мелифара. Я чувствовал на своей шее его горячее дыхание.
«Я запомню тебя!»
— хором сказали два голоса. «А куда ты денешься?» — фыркнул я. Повернулся и быстро зашагал в темноту, легкомысленно радуясь тому, что последнее слово все-таки осталось за мной. Я чувствовал себя спокойным и почти счастливым. Так всегда бывает, когда я, наконец, соглашаюсь с тем фактом, что окончательно влип в очередную историю, а значит, отступать некуда. Я довольно долго шел по темному коридору, не разбирая дороги. В какой-то момент мне захотелось свернуть влево, и я так и сделал. За поворотом все еще было темно, но это была другая темнота, непроницаемая тьма таинственного, необитаемого пространства. А еще несколько мгновений спустя темнота сменилась такими изумительными переливами прозрачного света, что голова кругом шла. Темная сторона Еха предстала передо мной во всем великолепии. Всякий раз, когда я прихожу в это странное место, оно кажется мне совершенно иным, не похожим на то, что я уже видел прежде, но сегодня это было нечто особенное. «Спасибо», — сказал я вслух. Я говорил совершенно искренне. Мой голос срывался от восхищения, как голос ребенка, внезапно получившего именно те подарки ко дню рождения, о которых долго мечтал, но не решался попросить. Я еще немного полюбовался окрестностями и быстро зашагал по сияющим улицам темной стороны Еха. Мне следовало поторопиться, а наслаждаться пейзажами можно будет потом, разумеется, при условии, что оно у меня будет. Это самое потом. Но в тот момент я твердо знал, что иду убивать Угурбада, а не просто мериться с ним силами. Каким бы там могуществом он ни разжился на загадочной обратной стороне сердца мира, но в тот момент исход нашего поединка был для меня давно решенным вопросом. Под этим диковинным изумрудно-зеленым небом я вполне мог позволить себе роскошь знать без тени сомнения, что все будет так, как я хочу. Сэр Шурф был совершенно прав, когда говорил мне, что только на темной стороне ребята вроде нас могут чувствовать себя дома. Именно здесь нам и положено находиться, а в любом из миров мы всего лишь гости». Странные незнакомцы, которых кое-как носит великодушная земля. Мои ноги сами выбирали путь. Нельзя сказать, что в прошлый раз мне удалось запомнить дорогу, но я ни разу не задумался о том, как буду разыскивать окаменевшего Угурбада. Я знал, что у меня все получится. Как-нибудь. Само собой. Наконец я свернул в тот самый дворик, который, по моей милости, теперь украшала скульптурная композиция. Ее художественная ценность представлялась мне весьма сомнительной. Трехметровый великан, застывший в нелепой позе, и вызывающий подбоченившийся карлик. Я одобрительно заулыбался, дескать, ага, вот и сэр Угурбада нашелся, и встряхнул кистью. Пора было выпускать на волю мою зондеркоманду. Скелеты беспомощно барахтались на земле, запутавшись в складках джуфиновой занавески. Отличный эпизод для какой-нибудь черной комедии. «Эх вы, вояки!» — сочувственно сказал я, помогая мертвецам выкарабкаться из-под упаковки. Потом критически оглядел эту жутковатую компанию. Да уж, если забыть, что людям почему-то свойственно считать скелет довольно пугающей штукой, эти ребята не выглядели грозными вояками. Они равнодушно топтались на месте, странные тонкие силуэты, на время возвращенные к жизни заклинаниями сэра Джуффина Халли. Все, что осталось от 16 человеческих существ, у которых не хватило могущества выстроить стену между собой и болезнью. Я достал из кармана сигарету, уселся на землю, подтянул колени к подбородку. Мне следовало хорошенько подумать, прежде чем мы возьмемся за дело. Составить план, написать сценарий грядущей битвы лучше поздно, чем никогда.